Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка говорится хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Исхитрись ко мне добыть то, чего не может быть. Это как раз вот те предметы, которые сегодня станут темой нашего разговора. Не исключено, что некоторые из них сейчас на свете в единственном экземпляре, без преувеличения. Я Наталья Губская, режиссер сегодняшней программы, которая выходит не из студии Донтер, а из областного музея изобразительных искусств, Елена Пономарева. И вот как раз в музей сейчас и заходим. Случалось же с вами такое, что мимолетный запах поймал, и вы не можете даже вспомнить, откуда он. Тем не менее, даже с открытыми глазами за секунды воссоздаете круче любого 5D ситуацию, разговор, эмоцию, впечатление, мечту. Ученые говорят, что запахи действуют на подсознание, но мы сегодня постараемся сознательными быть и сознательно побольше получить информации о запахах и духах от человека, который коллекционированию ароматов и всему, что с ними связано, посвятил много лет жизни. И этот человек сейчас рядом со мной. Людмила Павловна, доброе утро. Людмила Павловна Лисицына, герой нашего разбудильника сегодня.
Доброе утро.
И мы в зале на вашей выставке «Ароматы советской эпохи». Советское время и духи одеколон – это больше были атрибуты роскоши или указывали на положение, на статус человека, и к ним нужно было стремиться?
Вы знаете, когда появились первые советские духи, они появились в 1925 году благодаря такой женщине, как Жемчужина Полина, которая была супругой нашего министра иностранных дел Молотова. И она, собственно говоря, уговорила Сталина национализировать парфюмерные фабрики, которые были до революции, ну и конкретно фабрику Бракара. Для чего? Для того, чтобы создать духи для всех наших женщин. Чтобы они были массового производства, чтобы все наши женщины пахли хорошим ароматом.
Все, что создавалось в стране Советов, создавалось это с корнями откуда? Из царской России?
Да, из царской России, конечно же, из тех французов, которые приехали в середине 19 века в Россию, потому что Россия была очень выгодный рынок для всего мира. Мы никогда не мылись мылом, мы никогда не пользовались в то время особенно духами, особенно люди простые, царские семьи, да. А так, конечно, вот Генрих Бракар, например, учил наших детей грамоте. Первое, что он делал, выпускал мыло с азбукой. То есть каждый кусочек мыла имел свою букву. Вот. И этим самым он привлек огромное внимание к себе, потому что та семья, которая купила букву А, конечно же, хотела купить букву Б, ну и все буквы алфавита.
Это он был просветитель или он был хитрый маркетолог?
Он был хитрый маркетолог. И там не сколько он, а сколько его супруга была, потому что он женился на Шарлотте, которая была из семьи медицинских работников. Естественно, она многому его научила. Он, конечно, был гениальный парфюмер, он ароматы создавал сам, а она учила его, как правильно их продавать. Потому что первые его продажи были просто в машину грузилось это мыло, и он его вез по дворам.
«Красная Москва» – первые советские духи.
Да, первые советские духи «Красная Москва». Но создал их француз Август Мишель, который работал на фабрике и Роле, Альфонсо Роле, и на фабрике Бракара. И к 300-летию дома Романовых он, ну там их целая группа, это я легенду уже вам рассказываю, были созданы духи «Любимый букет императрицы». портрет Екатерины II был на флаконе. Эти духи я видела в музее фабрики «Новая заря». Вместе с «Красной Москвой» почти в одной витрине стояли эти духи.
А вот. Здесь вот «Красная Москва»?
Вот «Красная Москва» есть. Она большая тут, «Красная Москва». Вот тут наборы.
А
вот.
Целая витрина, да?
Целая витрина посвящена «Красной Москве».
Разные флаконы, да. Это разные годы?
Да, разные годы, разное время. Вот это, например, флакон 1952 года.
Целая коробка.
Такие коробки появились в 50-х годах, но форма их осталась прежняя, и духи и одеколон сюда помещались. Вот здесь вот я поместила именно флакон 52-го года. Здесь с красным бантиком, с крышечкой в виде луковки. Потому что потом вот более современный флакон здесь... Уже ни луковки нет, ни формы этого флакона.
Уже металлическая крышечка.
Да, уже металлическая. 90-е годы. Когда все стало чуть-чуть упрощаться, если можно так сказать. Вот эта коробка, вы видите, праздничная, атлас, да?
Кисточка здесь,
кисточки, все. А это уже упрощалось, потому что такие флакончики стоили рубль с лишним.
И подставка пластиковая, да, никакого шелка.
Да. Сейчас выпускается «Красная Москва», и мы можем даже вон ее понюхать. Она у нас стоит в открытом виде.
Ну, 21 век?
Нет, не 21 век. И все-таки это 20 век. 21 век – совсем другой аромат, совсем другой флакон.
1864 год написано.
Это написали год рождения фабрики «Бракара». В 1864 году она появилась, и теперь фабрика «Новая заря» обязательно ставит эту цифру на всех своих ароматах, которые создаются в 21 веке. Здесь есть золотая книга Бракара, вот она, которая была выпущена к 50-летию его фирмы в 1914 году. Его уже не было в живых. Он умер в 1900 году, потому что парфюмеры, по всей вероятности, постоянные вот эти запахи, он умер от цирроза печени.
Профессиональная болезнь,
да,
получается.
Да, но оставила себе очень большую память. И самая главная еще интрига, что на его фабрике знаменитый в будущем Эрнест Бо, который создал аромат «Шанель номер 5», создал в 1912 году букет «Наполеона». Редкий флакон, видите,
коробочка в виде орла.
Да, редкий очень флакон, слава богу, он появился в моей коллекции.
Людмила Павловна, духи – это для женщин, одеколоны для мужчин, или это неверный шаблон?
Вы знаете, вот сейчас появилось такое название «унисекс».
Да.
Когда впервые создавались одеколоны, духи, они также имели отношение как к мужчинам, так и к женщинам. Это потом мы начали разделять уже. Я не знаю, кто это придумал, но разделять стали. А до этого не было такого разделения. И сейчас, когда появились все эти унисексы, особенно все иностранные марки этим страдают, я думаю, что мы возвращаемся к истокам.
Программа «Разбудильник» сегодня в необычном зале. Мы не в студии «Донтер», мы в Музее изобразительных искусств на Чехова. Здесь выставка «Ароматы советской эпохи». Людмила Павловна Лисицына проводит с нами это утро. Как назывались фабрики советские парфюмерные?
Ну, самая известная, конечно, «Новая заря» в Москве. И в Москве еще была вторая фабрика, которая была раньше «Роле», называлась она «Свобода». Но «Свобода» духи не стала выпускать. Она выпускает крема, мыло, всякие отдушки и сейчас продолжает. То же самое произошло и с Санкт-Петербургской. Санкт-Петербургская химическая лаборатория, а в будущем она стала «Ленжетом», а потом она стала фабриком «Северное сияние». Вот, пожалуйста, целая витрина ароматов, которая до сих пор создает...
Шипр – это ее.
Да, ну, Шипр вообще все создавались. Шипр создал вообще-то Коти корсиканец в честь своего острова Кипр. И поэтому Шипр вы можете увидеть абсолютно у всех, как, допустим, Кармен. Вот у нас есть ташкентская Кармен, есть Кармен Новой Зари, и могли мы увидеть и на Дзинтарс Кармен, мы могли увидеть это. Дзинтарс – это рижская фабрика, вы знаете, которая была в республике Латвия.
Получается, в советское время не патентовали название, не закрепляли его за определенной фабрикой.
Наши ароматы отличались от всех ароматов мира и в названиях тоже. Название, допустим, «Международный женский день». Вы расскажите мне, пожалуйста, вы слышали такое название в какой-нибудь иностранной фирме?
Было такое название духов?
Да, «Международный», вот они стоят. Вот они, пожалуйста. Посмотрите, какая красивая коробка. Красным атласом она выслана. Название «Кремль». Агюст Мишель создал единственные духи на нашей фабрике, которые имели отношение к Франции. Женское имя – Манон. Вот, пожалуйста, вот они стоят.
Да,
вот
и флакон в форме женского силуэта.
Потом сказки Пушкина. «Пиковая дама», потом есть сказка там о рыбаке и рыбке. Названия у нас чуть-чуть такие, если можно сказать, государственные, понимаете?
Какие еще фабрики были?
Ну вот к этому стенду тогда подойдем. Фабрика «Алые паруса», город Николаев, Украинская ССР была. А здесь вот фабрика грузинская, которой Ноне Габринташвили посвящены.
Духи в форме шахматных фигур.
Королев, да.
Королев, да, королевы, шахматных.
Да, да, да. Это Эстонская ССР.
В Таллине сделаны, да, флаконы духов, да, в форме, да, гномов.
Абсолютно каждая наша республика, каждая, 15 у нас их было, имели свои парфюмерные фабрики. Это правда. Вот этот интересный очень одеколон.
Флакон, который в форме льдины, а на,
да,
льдине мишка.
Да, это я много лет назад читала, якобы этот флакон придумал молодой Казимир Малевич, который подрабатывал на фабрике Бракара. И этот флакон выпускался до 90-х годов. В книге есть у меня, у Кожаринова книга есть «Русская парфюмерия», где один к одному такой флакон, а в описании написано, что выписан медведь до такой степени, что волосинки даже были видны. А на этих флаконах этого нет.
Ну, немного видно.
Ну, совсем немного.
Почему цвет разный у флаконов? Цвета, даже пустые, один,
да,
белый, другой,
да,
голубоватый.
Ну, потому что в разное время выпускались. Вот этот флакон самый поздний. Вот это будет 90-х годов. Это может быть 80-х, а этот 70-х. По медведю смотрю, как выглядит медведь.
Чем проще медведь?
Вот смотрите, у этого медведя все заплыло. Лапы его все заплыли. Мордочка ужасная, а у этого...
Чем раньше, выписание, ярче выраженный,
да,
медведь.
Да, 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 да.
Кстати, о флаконах. Ведь они же в советское время были, ну, можно сказать, и идеологические, с одной стороны, потому что был флакон и в форме Кремля, правда?
Да.
Был флакон подарочных духов в форме маяка.
Да.
Я помню,
да,
у,
да,
нас на тумбочке стоял набор «Уральские самоцветы».
Самоцветы, да.
И они же были три флакона в форме драгоценных камней, чего только не,
да,
было. Мишка Олимпийский.
Да. Я хочу вам сказать, что большинство флаконов все-таки пришли к нам из дореволюционных марок.
Но Олимпийский мишка не пришел.
Нет,
из дореволюционных.
Мишка Олимпийский придуман был, потому что придуман был образ нашей Олимпиады, и тогда каждая организация, что она делала, она выпускала. Вот парфюмеры выпускали одеколон «Мишка». Вот. А это вот столетию фирмы «Новая Заря» выпущен аромат. Вот этот огонек и вот тот. Вот 100 лет. И здесь значок, видите, есть.
Продавалось, да, вместе с флаконом, да,
да,
с коробочкой?
Совершенно верно.
А вот это что такое? Маленькие вытянутые флакончики разноцветной формы, но похожи на елочные сосульки,
да,
да, стеклянные?
Да. 50-е годы. Ну, как сейчас вот маленькие флакончики, типа,
как пробнички.
Как пробнички, да. Можно было отлить из большого флакона и пользоваться.
Могла,
да,
с собой,
да,
что хочет, да, туда налить.
И,
любой,
да,
фирмы.
Абсолютно. А это были ювелирные вот такие флакончики, видите? Это уже 90-е годы. Они серебряные.
Продавалось в советских магазинах.
В советских магазинах, только продавалось не в парфюмерных магазинах, а в ювелирных, да.
Похоже на маленькие фляжечки.
Да, совершенно верно.
Из чего духи делали? Были духи ландыш, были духи гиацинт, была белая сирень. В них были ландыши, гиацинты и белая сирень?
Нет. Я этот вопрос задала, находясь в осмотеке в Париже у внучки Герленов. Я ее попросила показать ароматы ландыша. И она же рассказала о том, что ландыш делается не из ландыша. Это невозможно сделать, как и сирень. А все это берутся разные компоненты, добавляются альдегидные элементы, которые укрупняют запах, и он делается стойким. И попросила же пачули. Но когда я понюхала пачули, я говорю: ой, это же вишневый сад Антон Павловича Чехова. Все равно, хотим мы или не хотим, 40% стоимости духов продукта – это флакон. Есть, вот, допустим, вот я коллекционирую ароматы Лалика, не Рене Лалика уже, а Марка Лалика. Там аромат ничего не стоит, мне сказали. Там стоит все флакон. А когда я их покупала очень давно, стоимость их была от 25 тысяч рублей. 90-е. Ну, там флакон, конечно, это что-то, это шедевр, это произведение искусства.
Людмила Павловна, флакон и коробка.
Флакон и коробка. Лучше всего, конечно, сохранять и коробку, и флакон. Ценится больше, чем если один флакон.
Среди коллекционеров?
Среди коллекционеров, конечно.
А вот в коллекционной среде какие сейчас самые дорогие, самые заветные духи?
Вы знаете, когда-то в Москве проходила в Охотном ряду большая такая выставка коллекционеров мира. И там была одна американка. И мне достался буклет ее коллекционных флаконов. Так что я хочу вам сказать. Там были флаконы стоимостью хорошей машины.
Есть такая фраза сейчас в современном мире – реплика аромата. Из одних и тех же кубиков можно сложить разный аромат.
Ну, я могу вам сказать, что самые подделываемые духи – это «Шанель номер 5». Это знает весь мир.
Которые «Красная Москва». Похожи на «Красную Москву».
Которые похожи на «Красную Москву». Но не, там формулы намного больше, естественно, элементов.
Какие еще советские ароматы, может быть, вы сейчас слышите в магазинах парфюмерных или знаете, пытаются повторить удачно или неудачно?
Сейчас стараются известные ароматы, наоборот, что-то более современное добавить. Вот сейчас очень модно для молодежи фруктовый акцент. И если вы заметили, что многие известные духи туда стали добавлять какую-то фруктовую эссенцию. Вот. Но есть парфюмерные критики, которые когда-то нюхали настоящий аромат и нюхают сейчас то, что есть. И вот они все говорят о том, что это неповторимо. Потому что формула прячется за 7 замками, и повторить ее может, ну, только вот как... «Парфюмер» есть, книга «Парфюмер» Зюськина. Герой, который якобы умел все запахи прочувствовать. В аромате же, помимо эссенции, очень важно – это спирт. Спирт. Если он меньше, чем 80 градусов, то это уже не очень удачные. А есть вот на этой выставке ароматы, где есть 96 градусов.
Влияет на стойкость?
Не только на стойкость, но и на сам аромат. Да.
Кинохимия.
Незабываемый фильм, как и неповторимые духи, это всегда микс операторского мастерства, гениального сценария, в том числе слов, вложенных в уста героев, да и, собственно, самих голосов.
Я от возмущения просто растерялась. Ну кто вы такой?
Сегодня о кинообразах, в которых герой один, а актера два, а иногда и три. Как вот в «Иронии судьбы» Барбара Брыльска поет голосом Аллы Пугачевой, говорит голосом Валентины Талызиной. А вот еще пример.
Утром у меня репетиция, потом еще к Фурцевой. Пожалуйста, давай не сегодня. сериале «Магомаев» главный герой поет реальным голосом певца. Играет Муслима Магометовича сербский актер Милош Бикович. Но, несмотря на его отличный русский, режиссер принял решение переозвучивать голосом Данила Щебланова. Это актер, который известен как талантливый дублер фильмов и мультфильмов. А вот еще об образе в Кубе. Актер, озвучка речи, исполнение песен. Фильм «Лето». Главный герой Виктор Цой.
Это все ерунда какая-то. Самодеятельность.
Если тебе не нравится, как звучит твой альбом, то это красивая проблема. Так что кайфуй.
Я кайфую.
Сыграл Виктора немецкий актер корейского происхождения Тео Ю. Озвучил персонажа Денис Клявер. А вокальные партии исполнил Петр Погодаев, музыкант из Якутии. Кто-то скажет, не похоже. Но как произведение киноискусства, фильм «Лето» получил золотую ветвь Каннского фестиваля. А «Жизнь в розовом цвете» в 2008 году принесла Марион Котийяр, исполнительнице главной роли Эдит Пиаф, «Оскар». И это при том, что пела все равно не она, предпочтение отдали оригинальному голосу. Продолжим линию сложно озвученных фильмов. Как не вспомнить в год 85-летия Владимира Семеновича фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой». Сергей Безруков сыграл, сын Высоцкого Никита озвучил.
Это, наверное, очень удобно. Вот так вот в темноте топать ногами, свистеть. Вроде и себя показал, и не увидел никто. Пожалуйста, включите свет в зале. Пожалуйста.
Можно вспомнить и Ларису Гузееву в «Жестоком романсе», за которую говорила Анна Каменкова, а пела Валентина Пономарева. Но есть фильм, где герои с голосом сыграли самих себя и шутили совсем как в своей реальной жизни.
Давай-ка познакомимся.
А стоит ли?
Такие девочки для тебя недоступны.
Что это значит?
Не знаю. Думал, что это звучит круто. Джордж Харрисон. Крутой парнишка.
Это «Битлз». Это «Вечер трудного дня». 1964 год. Их третий альбом и первый фильм. Если не видели, посмотрите. Понедельник как раз тот самый трудный день. Но кино сделает его легче и ярче.
Кинохимия.
Программа «Разбудильник» сегодня в Музее изобразительных искусств на Чехова. Какие наши духи за границей были? Может быть, на расхват, может быть, как изюминку согласны были приобрести за любые деньги?
Вот смотрите, я этот вопрос задала Патриции де Николя, когда мы были в Париже. Она сказала, что в осмотеке находятся более 50 наших ароматов. Среди них, конечно, Красная Москва, Кремль. И когда мы строили Суэцкий канал, с нами как бы рассчитывались жасмином, эссенцией жасмина. И поэтому у нас очень много того времени духов, в которых есть жасмин.
Вот оно что.
Кремль, Красная Москва, Красный Мак, Пиковая Дама, Кармен, конечно, есть. И ароматы, которые были созданы в период фестиваля молодежи и студентов. Вот они в витрине у нас есть чуть-чуть. Это был микс разных ароматов, видите, там по 5 флакончиков маленьких.
Наборы такие парфюмированные, как у уральских самоцветов были, вот 3 камня драгоценных. Вот как здесь мы видим на витрине фестивальные молодежные, да, в Москве, 1958 год. Часто выпускали в Советском Союзе?
Конечно, конечно. Была возможность каждой фабрике показать разные духи. Здесь 5 флакончиков абсолютно разных духов. Это был очередной как бы коммерческий ход.
Промо нашей страны.
Да. Вот это интересная витрина. Она интересна тем, что вот эта вот часть, она имеет отношение к известным людям. Славе Зайцеву.
Духи Маруся.
Маруся, да. Они выпускались за границей. Они были французского разлива. А вот духи, посвященные и которыми пользовалась Эдита Пьеха. Ее. Наше это выпускало «Северное сияние».
Питерское.
Вот, питерское, да. Ну, потому что она же сама из Питера. А это духи, эти и вот эти вот, посвящены Валентине Терешковой. Ее полету
Ярославна, потому что она из города Ярославля, и духи «Чайка», потому что
корабль «Чайка».
Корабль «Чайка» был, да. Я не поставила здесь Аллу Пугачеву, я не поставила здесь Филиппа Киркорова. У меня есть аромат Филиппа Киркорова, который называется «Я». Вот у меня рука не поднялась. Вот, и не поставила еще Анжелики Варум флакон. Он очень простой, там сверху такая пластмассовая пробка, не очень удачная, я считаю. Миф, что нужно, попробовал ты несколько, понюхал ароматов и нюхаешь кофе. Это
как
миф?
Во всех парфюмерных магазинах стоят стаканы с кофе.
Ну, это миф. Это своего рода такой же коммерческий прием, как любое другое.
А как тогда освободить себя, отвлечься?
Уйти из магазина и прийти через несколько часов.
Были ведь и духи, которые зарубежные мастера создавали образ нашей страны,
то есть
взгляд из-за границы.
Вот они все, да. Эти ароматы в этой витрине, они имеют одно название, называются «Квир де Руси», «Русская кожа». И появилось это направление из-за границы, когда в петровские еще времена у нас была самая лучшая кожа «Юфть». У меня есть книжечка в мировые выставки, и там в одной выставке, по-моему, 1889 года написано, как немцы прибегали в наш павильон смотреть нашу кожу.
Ну, кожевенное производство.
Да, да, но наши эти духи отличаются от всех других духов, они пахнут березовым дегтем. Это аромат наших сапог юфтевых, кожаных. Аромат нашей обуви. Есть, естественно, всякие добавки. Не все пахнут сапогами. Я когда была в музее парфюмерии Кёльна, там у них аромат появился благодаря тому, что фирма «Фарина» увидела танец казаков. А казаки тоже были в какой обуви?
Слушайте, ну невозможно представить, что вдохновляет парфюмеров.
Да.
Кожа, танец казаков.
Да.
А вот Шанель.
А вот Шанель, тут вот Шанель «Квир де Руси», это 1924 год. Это роман Коко Шанель и Дмитрия Романова. А он ходил у нас в чем? В сапогах, юфтевых. Вот и все. Единственное, вот один из последних ароматов, вот фирма «Мадлен», есть такое печенье, называется «Мадлен». Я покупала этот аромат в Марселе. И когда мне мальчик его продавал, он сказал: «Так пах сундук моей бабушки, а бабушка моя имела русские корни. Россия во все времена притягивала внимание всей Европы, всей Америки и всех-всех стран».
Да, и самые ведущие парфюмерные фирмы. Герлен, вот и Герлен, да.
Да, Герлен делал, Крид делал, только маленький у меня тут флакончик. Фарина – это из Дубая. Это итальянская фирма Мэма.
Это вот совсем из современных.
Это современная фирма Мэма. Она делает ароматы, вот русская кожа, африканская кожа у нее, итальянская кожа, французская кожа. Вот. Я решила, что это имеет отношение к советской эпохе, к советской парфюмерии. И мы должны гордиться, что мы во все времена привлекали внимание, в хорошем смысле этого слова.
Как правильно духи хранить? Наверняка же у кого-то в шкафу сейчас есть флакончик тех-тех бабушкиных, маминых, которые выкинуть жалко, а пользоваться можно, нельзя, опасно, безопасно.
Вы знаете, я храню их очень просто. Самое главное, чтобы духи были в коробочке, и самое главное, чтобы не было тепла. Находились в темном месте и более-менее прохладно. Если вы открыли духи, нужно пользоваться тогда.
То есть на туалетном столике много флаконов, это значит, что долго они не проживут. Уже открыли, выставили на свет, нужно быстрее использовать.
Да, если вы...
Для внучки уже не оставишь.
Нет, не оставите, нет, нет. У нас, например, на иностранных духах я никогда не видела срок годности, а на наших духах всегда стоит. Обратите внимание, вот. А я сделала для себя вывод: если притертая пробка и не открывается духи, то не могут стоять 100 лет. Только не ставьте их на солнце, и все.
А с распылителем?
А с распылителем не могу сказать. Из распылителя очень хорошо делаются отливанты. Сейчас это, кстати, очень модно. Парфюмерные магазины, где можно любой аромат попросить отлить в маленькую мензурочку. А такая великая актриса, как Фаина Раневская, да, она, какие бы духи ей ни дарили, она обязательно убирала этикетку и очень любила их смешивать. И этим пользоваться.
А это ведь тоже сейчас очень популярный, как считается, прием 21 века, делать микс. А это еще Раневская делала?
Да, делала Раневская, это я читала в книге о ней. Говорят, что надо найти точку пульсирующую сюда, а я почему-то люблю брызгать, где волосы. А так, конечно, если посмотреть всю историю, то женщины, когда ходили в самых длинных юбках, они специально под юбники пришивали такие мешочки, в которых были ароматы, которыми брызгались, да, чтобы создавался аромат при ходьбе. Вот она идет, и этот аромат, как шлейф...
Так это и сейчас можно же эту хитрость, лайфхак,
да,
использовать?
Можно, конечно, использовать, кто захочет. Конечно.
Людмила Павловна, спасибо вам за это утро, за то, что поделились информацией. Настроение всем.
Спасибо большое за такую прекрасную встречу. Всем хорошего дня, удачи в делах. Сейчас это очень важно.
Переслушать нашу программу можно на странице ВКонтакте, Маяк, Вести ФМ, Радио России, а увидеть выставку в музее ИЗО на Чехова в Ростове.